Уважаемые коллеги, мне некоторым образом легко осуществить свой рассказ, потому что, во-первых, осталось совсем мало времени до обеда, и я постараюсь вас не нагружать излишней информацией. Во-вторых, вот Николай Поколин тут в перерыве в кофе-брейке обратил внимание, что я очень заинтересованно модерировал две секции, одну вчера, другую сегодня. На самом деле эти доклады подготовили, так сказать, мое выступление, и мне не надо аргументировать необходимость создавания там, создания дата-центра как хранилища информации, потому что много говорил о коллекциях предметных и Александр Михайлович, и говорилось об открытых данных, ну, много всего. Я хотел бы рассказать вам о неких активностях команды, к которой я имею честь принадлежать, которая где-то с середины 90-х годов развивает, создает, поддерживает и развивает и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Российской Академии Наук. Мне здесь приятно, что находятся соратники этой команды здесь. Это Черноголовка, Лев Николаевич Чур, это Казанский госуниверситет, который создавал гражданскую сеть, и Казанский научный центр Российской Академии Наук. Так вот, команда, о которой я говорю, сосредоточенная вокруг лидера, теперь уже академика Алексея Борисовича Жищенко, озадачилась на сегодняшний момент, на сегодняшний день проблемой создания элемента, именно элемента электронной инфраструктуры дата-центра. К сожалению, в Российской Академии Наук на сегодняшний день, с учетом того, что имеется большое количество коллекций по предметным областям науки, нет каких-то, так сказать, централизованных или системы хранилищ, в которых бы они данные эти надежно хранились, и с другой стороны, которым был бы обеспечен соответствующий доступ. Поэтому в вычислительном центре Российской Академии Наук имени Дородницына, значит, стартовал пилотный проект по созданию, ну, давайте говорить, прототипа дата-центра, научного дата-центра, значит, на котором бы отрабатывались новые решения, технологии и учитывались бы тенденции, которые сейчас имеются в мире. Причем много можно спорить о том, своевременно это сделано или с большим опозданием, тем не менее, задача есть, ее надо решать. Так вот, что же такое дата-центр в современном понимании, как элемент инфраструктуры? Это некое комплексное организационно-технологическое решение, значит, которое направлено на решение проблем накопления, обработки, хранения научных данных и знаний. Да, вот что я хотел рассказать. Значит, для того, чтобы понять суть термина дата-центр, я предлагаю отмотать пленку лет так на 30 назад и вспомнить, что 30 лет назад весьма распространенным решением в нашей стране было создание вычислительных центров на базе больших электронно-вычислительных машин. Я имею в виду класс машин типа Минск, ЕС-1022, 1033, 1045. На самом деле... Да, на самом деле вот эти самые вычислительные центры и есть некие, наверное, прародители современных дата-центров. Почему? Потому что на самом деле в основе как бы и того, и другого лежит идея консолидации ресурсов. И вообще говоря, сами вычислительные центры того времени – это довольно сложные механизмы, объединяющие разные системы жизнеобеспечения, собственно, вычислителя, дисковые массивы, довольно большое количество периферий и так далее, и так далее. Дальше, где-то в конце 80-х годов, с появлением в обиходе персональных компьютеров, вычислительный ресурс рассредоточился, да, потому что для персональной машины, в общем, не нужно никаких специальных условий. Она стоит на столе и работает, и вроде бы все хорошо. Буквально через несколько лет, уже в середине 90-х, мы получили в распоряжение архитектуру клиент-сервер, и здесь появилась необходимость эти серверы где-то, так сказать, устанавливать, хранить в соответствующих помещениях. И вы знаете, как бы и до сих пор в обиходе есть понятие серверная комната. Так вот, уже тогда выяснилось, что сервера очень удобно хранить в тех самых пустующих уже теперь помещениях вычислительных центров, в которых, собственно, и создана вся инженерная инфраструктура. Вот. Приблизительно в это время и вошел в обиход термин дата-центр. Особенный бум как бы дата-центров приходится на интенсивное развитие так называемых доткомов, да, от слова .com. Это компании, которые начали строить свой бизнес среди интернета. Вот, и которым нужно было безопасное хранение, скоростной доступ, скоростные каналы выхода в интернет. Поэтому они стали строить интернет-дата-центры. Сегодняшний дата-центр, он априори как бы обладает свойством наличия скоростных каналов. Поэтому, собственно, приставка интернет ушла и остался как бы дата-центр. Вот, собственно, суть этого термина. Теперь для того, чтобы синтезировать некий прототип дата-центра, нужно было как-то его спозиционировать, если мы говорим о том, что это научный дата-центр, ну и, так сказать, понять, какие же принципы должны лечь в основу его построения. Вот смотрите, текущая практика нам говорит о том, что дата-центры можно условно разделить на две части. Дата-центр корпоративный и дата-центр коммерческий. Значит, корпоративный, как правило, обслуживает крупную организацию или корпорацию. Вот, соответственно, коммерческий, как правило, оказывает услуги IT-аутсорсинга, колокейшн и так далее за определенную плату. В данном случае научный дата-центр или дата-центр, там, предназначенный для использования в Российской Академии Наук, он как бы имеет свойство корпоративности, с одной стороны, но при этом он предоставляет доступ не только клиентам корпорации под названием Академии Наук, но и представителям всего научного образовательного сообщества. Ну и далее как бы вот были сформулированы некий взгляд на принципы, которые должны лежать в основе научного дата-центра. Ну а далее, прежде чем приступить как бы к созданию этого дата-центра, хотелось бы посмотреть на современные тенденции, вообще чего происходит в мире при, так сказать, создании информационно-вычислительных систем. А мы вообще говоря дата-центр относим к современной информационно-вычислительной системе. И мы видим, что изменение архитектуры современных информационно-вычислительных систем привело к разделению программ, данных, виртуализации процессов обработки. Вчера был доклад на эту тему, я не буду повторяться. Ну а далее стала очевидна централизация вычислений в центрах обработки данных и перемещение, значит, клиентских данных в области удаленного хранения. Кроме того, в последнее время стало особое внимание уделяться работоспособности информационно-вычислительной системы и ее управляемости, возможности проведения аудита. И в научной и методической литературе все чаще и чаще стал появляться, так сказать, термин «доверенная среда» или «доверенная система» или «trusted systems». Значит, честно говоря, опять же, маленький экскурс в историю. Понятие «trusted systems» было описано в стандарте Министерства обороны Соединенных Штатов Америки еще в 1985 году, когда этот оценочный стандарт был предназначен для того, чтобы рассматривать систему с точки зрения, предполагалось, что мы не имеем как бы безупречных систем, в том числе и безопасных, да, абсолютно, поэтому как бы предполагалось оценивать их с точки зрения степени доверия к той или иной системе. Два слова о доверии. В основе понятия доверия лежит концепция технологической гарантированности функциональности системы и, соответственно, на всем ее жизненном цикле. Это очень важно. Ну и, значит, соответственно, при этом каждый компонент доверенной системы должен отвечать априорно заданной функции своей на всем протяжении этого жизненного цикла. Ну и доверенная среда, а мы ее определяем как область существования и функционирования вот тех самых доверенных компонентов, в пределах которых, значит, обеспечивается их функциональность на всем протяжении жизненного цикла. Да. Нет, это просто когда... Забить. Так, как бы мне не вылететь. Так. Ну и смотрите, поскольку мы определили, так сказать, синтезируемую систему как доверенную, соответственно, мы доверенную среду можем условно поделить с точки зрения вычислительного центра, вернее, дата-центра, да, как компоненты его, это коммуникационное оборудование, система хранения, вычислительный комплекс. На самом деле там еще могут быть, так сказать, компоненты и должны быть, и система управления, и там еще масса разных систем. Ну, это, так сказать, как пример. Ну, а поскольку мы определили компоненты, то на самом деле мы можем сформулировать некие требования, которые мы хотим предъявить к этим компонентам, ну и, соответственно, при создании дата-центра постараться удовлетворить эти требования. Особое внимание хочу, ну, я не буду останавливаться, значит, на, вы можете потом посмотреть в презентации, список требований. Я хочу сказать, что... Особенностью спецификой угроз, которые потенциально, так сказать, относятся к информационно-вычислительной системе, является то, что на протяжении жизненного цикла свойство доверия может нарушаться на разных этапах. А это будет вызывать... может вызывать, как следствие, нарушение функциональности и ошибки уже на других этапах. Поэтому это надо учитывать. На основании всего вышесказанного были сформулированы некие группы требований к современной информационно-вычислительной системе. Я тоже не буду, так сказать, перечислять их, здесь они перед вами. Вот такие соображения мы сформулировали для того, чтобы понять, как нам двигаться дальше. Теперь, собственно, к практической стороне дела. Значит, я, как сказал, был запущен пилотный проект создания прототипа дата-центра в вычислительном центре на Вавилова 40. И вот левая фотография как раз показывает этот центр. И я хочу сказать, что это тот самый вычислительный центр, в котором стояли те самые большие машины. И культура обслуживания и готовые помещения, хотя, так сказать, к этому времени, может быть, несколько устаревшие, они имеют место быть. Вот. Более того, вычислительный центр РАН всегда позиционировался как раз как структура в корпорации РАН, оказывающая информационные услуги подразделениям Академии наук. А на правой фотографии, я сейчас ее не буду комментировать, я просто хочу обратить ваше внимание, вот, собственно, здесь расположен дата-центр в этом помещении, да, значит, вывеска висит Яндекс. Я к ней вернусь через буквально там одну минуту. Эта картинка, ну, это как раз как бы пример законного там или незаконного заимствования из интернета. Картинка мне понравилась, я ее запихал, значит, в свою презентацию. Ну, она показывает, так сказать, некую структуру дата-центра и системы служб его, да, при этом... Значит, условно говоря, можно их поделить на две части. Первая часть, давайте назовем ее инженерная инфраструктура, а вторую часть IT-инфраструктура. Так вот, если говорить об инженерной инфраструктуре, обратите внимание снова на слово Яндекс внизу в углу, значит, то сама инженерная инфраструктура состоит из довольно большого количества сложных систем, связанных с жизнеобеспечением дата-центра. Это и системы кондиционирования, климатики, резервного основного питания, слаботочных и силовых проводок, и массы всего, вплоть до физического, безопасности физического доступа в помещение, значит, дата-центра. Да? Так вот, к чему я все это? К тому, что всем этим великолепием мы владеем, поскольку, значит, на вычислительном центре РАН находился дата-центр Яндекса. И после того, как Яндекс построил себе новое здание и помещение нового дата-центра, он гуманно и благородно оставил всю инженерную инфраструктуру в наследство Российской Академии наук. И вот всем вот этим мы сейчас владеем. Ему большое спасибо. Значит, далее. Что касается систем IT-инфраструктуры. К сожалению, не многие из вас знают, не мне вам рассказывать, что мы находимся в условиях ограниченного бюджетного финансирования, и поэтому, создавая прототип, мы исходили как бы из реальных своих финансово-экономических возможностей. Поэтому, скажем, система хранения, которую мы выбрали и которая представлена вот на этом слайде, была выбрана прежде всего из соображений модульности и некой как бы автономной функциональности, которая, так сказать, отвечала тем требованиям, которые, еще раз говорю, которые, да, которые были сформулированы вот к доверенной среде, компонентам доверенной среды. Ну и, конечно же, нужно сказать об инфраструктуре телекоммуникационной, коммуникационной, об инфраструктуре доступа. На самом деле мы можем считать инфраструктурой доступа всю сеть Российской Академии Наук, которая как бы из себя представляет на сегодняшний день 4 уровня, от локального, дальше, так сказать, Московская опорная транспортная сеть, дальше сеть Академии Наук масштаба страны и международный доступ, да? Но при этом, очевидно, если мы говорим о, собственно, дата-центре, расположенном на вычислительном центре РАН, необходимо было обеспечить его подключение к этой сети с соответствующим резервированием. Поэтому мы в прошлом году закончили большую стройку, мы построили отдельные каналы, оптические кабели, в буквальном смысле слова, до узлов сети, до узла сети Академии наук в президиуме Российской Академии наук и отдельный кабель до МНТС-9 с прямым выходом в интернет на очень больших скоростях. Значит, при этом был модернизирован, ну, фактически создан с нуля телекоммуникационный узел в дата-центре, который базируется на оборудовании Cisco старшего поколения с 10-гигабитными интерфейсами. Значит, вычислительный компонент. Вообще говоря, мы считаем, что в дата-центре, конечно же, должна быть достаточно развитая вычислительная компонента различных соображений. С одной стороны, нашим исследователям частенько как бы нужен вычислительный ресурс для решения своих задач, безотносительно того, что созданы огромные вычислительные ресурсы, скажем, в Международном суперкомпьютерном центре, МГУ имени Ломоносова, но это совершенно разные задачи, они не противоречат друг другу, как есть спорт высоких достижений, да, и есть, так сказать, текущая физкультурная потребность. С другой стороны, тот самый большой объем данных, которые сейчас генерируются в науке, требует соответствующей обработки, соответствующих вычислительных ресурсов. Это наша некая мечта, пока, так сказать, у нас нет этого вычислителя, мы пользуемся кластерами, слепленными из того, что есть, и внешними ресурсами. Тем не менее, мы, так сказать, предполагаем, что мы все-таки установим вычислитель в дата-центре. Ну и коротко о том, чего хранить и зачем хранить. Значит, информационное наполнение дата-центра, я сказал, мне легко об этом рассказывать, потому что мои коллеги сегодня и вчера об этом уже все рассказали. Ну, из общих соображений вот перечислены некоторые аспекты, вернее, некоторые классы данных, которые нужно хранить и которым нужно обеспечить доступ. Что есть на сегодня? На сегодня мы работаем с репозиторием IBHRAN. Сегодня было рассказано о замечательном ресурсе MassNet. Он тоже является как бы частью дата-центра, и к нему организован доступ через дата-центр. Есть коллекция свойств веществ и материалов EVTRAN. Значит, все это, так сказать, со всем этим мы работаем и пытаемся сотрудничать. И отдельно хочу сказать о начале нашего сотрудничества с консорциумом Contextum. Дмитрий Солодкин вчера рассказывал о проблемах антиплагиата, но я хочу сказать, что пусть не обижается на меня консорциум, да, его глава как-то в разговоре со мной употребил относительно консорциума термин пылесос. Так вот, этот пылесос призван выкачивать сырые данные из всевозможных источников на научные данные и аккумулировать их на неких, так сказать, серверах, с тем, чтобы потом с ними что-то делать, то есть анализировать, так сказать, вот то, о чем рассказывала сегодня Ирина. Да? Поэтому эти вопросы как бы очень между собой связаны. Но несмотря на то, что Александр Михайлович сегодня сказал, что не совсем корректное определение данные о данных или информация об информации, имеется в виду, что сырые данные, если, так сказать, их неким образом обработать, получить метаданные или какие-то результаты семантического анализа, то есть они превращаются во вторичные и третичные данные, которые, так сказать, нарастают как огромный вал. Значит, по некоторым статистическим данным, с 2000 года объем научных данных в вебе каждые два года увеличивается вдвое. Значит, если говорить о технологических данных по разным отраслям экономики, начиная с 2012 года, по некоторым прогнозам, значит, эта информация, объем этой информации будет увеличиваться вдвое каждые 18 месяцев. Поэтому, значит, здесь мы сотрудничаем с Высшей школой экономики. Нам очень интересна эта работа. Мы думаем, что за этим будет будущее. Ну вот на этой мажорной ноте я и хочу закончить. Спасибо.
Предоведенные вопросы можно.